Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сергей Зайцев, руководитель фестиваля «Русское зарубежье», кинорежиссер, директор киностудии «Русский путь». Алексей Бурыкин, режиссер театра и кино, сценарист, автор фильма о Юрии Кублановском, документальная лента полуторачасовая, которая как раз принимает участие в фестивале...
Час пятнадцать.
Фестиваль «Русское зарубежье» в этом году. Фестиваль 7 ноября открывается и 14 до 14 продлится. Вход свободный, кроме, собственно, церемонии открытия. Пожалуйста, приходите. Все это очень, ну как, в центре города, можно сказать, в центре Москвы проходит.
Очень удобно.
Удобно, и даже тем, кто живет, может быть, в Подмосковье, тоже удобно будет приезжать. Где программу можно увидеть? Где она опубликована?
Программу можно будет увидеть на наших сайтах, и сайт киностудии «Русский путь», и Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», и сайт дома «Русского зарубежья» имени Александра Солженицына.
На Таганке.
Вот, на Таганке, да-да-да.
Пожалуйста, любым из этих источников можно пользоваться. Выбирайте картины, которые вам наиболее интересны для просмотра, и добро пожаловать. А знаете, я сейчас о чем думаю. Вот есть же, мы говорили уже об этом в связи тоже с фестивалем «Русское зарубежье» в этой студии, но хочу вернуться к этой теме. Тенденция, которую я отмечаю вот из года в год, на мой взгляд, она как-то усиливается, что ли, среди людей, которые там очень востребованы в своей профессии, среди молодых людей. Я же преподаю тоже, да, вот у меня первокурсники каждый год ко мне приходят, и я вижу каждый раз новых молодых людей. Желание реализоваться в большом мире, не в своей стране, а где-то в Европе или в Америке, оно не уходит, оно сохраняется. Ощущение того, что ты можешь по-настоящему стать на ноги и стать гражданином мира, только если ты уедешь из страны. Я не могу сказать, что оно какое-то вот повальное, тотальное. Нет, ни в коем случае. Не так, как это было в 90-е. Но оно сохраняется и сегодня, до сих пор. Молодые люди, которые уже стали там специалистами в своих областях, все равно тоже мечтают о том, чтобы уехать за рубеж и в первую очередь стать на ноги там, а потом вернешься в Россию, и здесь тебе уже, как правило, там, больше дорог открывается автоматически. Люди, которые уезжали в эмиграцию в начале 20 века, уезжали не по своей воле, и желание вернуться было таким, ну, фактически флагманом, что ли, их жизни.
Ну, конечно, конечно.
А что произошло за это время с нами?
Вы знаете, столько всего, Алла, хочется сейчас мне сказать, вот пока я вас слушал. Ну, во-первых, совершенно случайно, да, то есть совершенно случайно, как и планировалось, в нашей программе будет демонстрироваться, во внеконкурсной программе будет демонстрироваться фильм, который называется «Домой», который я совершенно случайно, будучи членом... ГАКа, Государственной аттестационной комиссии в ВГИКе, в этом году увидел, студентка защищалась своей дипломной работой, вот этим фильмом «Домой», и я пригласил к участию. Я не могу сказать, что это очень зрелая работа, но там очень интересные вещи в ней есть. Там как раз принимают участие в этом фильме люди, молодые люди, которые уехали, уезжали навсегда, пожили, поработали там, в разных странах, там Германия, Франция, США, вернулись в Россию для того, чтобы здесь остаться навсегда. И они объясняют вот это. Вот приходите, посмотрите этот фильм. Вот, конечно, те люди, которые уезжали столетия назад, они уезжали не по своей воле и всегда мечтали вернуться. Да, вот у нас будет, опять-таки, в программе этого года фильм тоже в внеконкурсной программе, потому что это фильм киностудии «Русский путь». Фильмы нашей киностудии никогда не принимают участие в конкурсной программе, это было бы неэтично.
Вот поэтому фильм Юрий Кубановский «Родина рядом» не...
Это не студия «Русский путь».
Да, вот именно поэтому в конкурсной программе.
Да. Да, так что вот Алексею повезло просто.
Может быть, приз какой-то наконец-то получил.
Да, а может быть, и не получит. Вообще, надо сказать, что фестиваль – это лотерея, конечно, безусловно. Вот, все зависит от того, там, кто в жюри, у кого какое настроение там, и так далее. Так вот, я возвращаюсь к фильму Владимира Николаевича Ипатьева, выдающемся химике, который уехал в эмиграцию, значит, в 20-е годы, или в 30-м даже, по-моему, году он уехал. И он, вот как Набоков в последние годы жил в отеле, тот вообще никогда даже никакого дома не приобретал себе, все время, так сказать, снимал жилье, потому что считал, что дом может быть только на родине. Вот как он хотел вернуться. Ну, или вы знаете классический пример, наверное, это уже...
Дмитрий
Вертинский. Да, ну, Вертинский, который всегда считал, что он, так сказать, случайно уехал. Вообще, на самом деле, конечно, ничего случайного не бывает. Вертинскому очень повезло, что он уехал, на самом деле, да. И он вернулся уже, наверное, тогда, когда, ну, опять-таки, с ним бы, наверное, уже ничего не сделали в 43-м году во время войны. Вот, я думаю, что он бы... Мне так кажется, что он бы пострадал, если бы он, так сказать, в 30-е годы вернулся.
Там, я вспоминаю Дмитрия Шмемана, который прожил какую-то очень длинную жизнь, всю сознательную с нансеновским паспортом.
Да.
И получил паспорт российский из рук Путина, может быть, последние годы, два жизни,
только,
а умер он недавно.
Только Алексей Андрей Дмитриевич Шмеман.
Андрей Дмитриевич, конечно.
Родной брат.
Отца Александра Шмемана, протопресвитера.
Сереж, а я хочу добавить, что и Краснов, который был, Николай Петрович Краснов, который
архитектор,
построил Ливадийский дворец, о котором я сделал картину, который действительно чуть ли не пол Белграда отстроил, в эмиграции, он не имел своего дома и своей квартиры, он не стал строить его.
Да, и я хочу добавить еще, значит, в программе этого года, фестиваля этого года, есть фильм Игоря Калядина о Николае Мелиотте, художнике, который умер в нищете, в частности, потому что тоже не принимал французского гражданства. На Сен-Жан-Вер-де-Буа он похоронен, и он так и прожил с нансеновским паспортом всю жизнь, да. Вот почему-то, да, умер 88 лет, на минуточку, это там не 50 лет. Вот. Ну, вот не хотели люди. Вот я не знаю, они что-то особенное чувствуют. И, кстати, между прочим, в фильме о выдающемся химике Владимире Николаевиче Ипатьеве, я напомню, что это старший родной брат Николая Николаевича Ипатьева, того самого инженера, в доме которого расстреляли царскую семью в 18-м году. Николай Николаевич тоже оказался в эмиграции, но он жил и похоронен в Праге. Владимир Николаевич изобрел ни много ни мало высокооктановый бензин, и Форд про него сказал, что Ипатьев создатель американской цивилизации. И интересный факт, что именно благодаря высокооктановому бензину Ипатьева англичане выиграли битву за воздух в 40-м году у немцев, потому что их самолеты летали быстрее. То есть понимаете, да, вот кого Россия потеряла в лице Ипатьева. И в конце фильма Алексей Васильев, режиссер, как раз поставил монолог выдающегося современного нашего химика молодого, не помню, к сожалению, сейчас его фамилию, который, поработав лет 10 в Америке, вернулся для того, чтобы уже не уезжать из России и работать здесь. По-моему, в Сколково он работает. Вот, вот такой хороший пример.
Хороший пример. А вы Набокова упомянули, в этом году же ведь 120 лет со дня его рождения.
Да, да. И вот тоже там чуть было не пропустили, значит, этот юбилей. Вот в следующем году, на самом деле, много юбилеев. 150 лет Бунину, 150 лет Куприну, столетие Исхода, которое, ну, так или иначе, мы, значит, будем вспоминать. Не отмечать, конечно, шампанским, но вспоминать. В 20-м году армия Врангеля ушла из Крыма. Вот. А в этом году как-то, в общем, на эмигрантские даты, ну, в общем, не очень. И вот мы в последний момент вспомнили, ну, так как-то вот случилось. В последний момент вспомнили, что 120 лет Набокову, я стал срочно искать, какой же фильм показать. И вы знаете, пересмотрел несколько наших картин, сделанных о Набокове, и самым интересным оказался даже такой полуфильм-полупередача 20-летней давности Леонида Парфенова, который снимал ее в 99-м году, к столетию, видимо, как я сейчас понимаю, вот, в котором в этом фильме принимает участие и сын, еще которого нет на свете, и родная сестра Дмитрий Набоков, Дмитрий Владимирович, и сестра Набокова, родная Елена, она потом, фамилия ее была Сикорская, и в 2000-м, по-моему, году ее уже не стало, здесь на земле, то есть успел ее Парфенов снять. Знаете, потрясающая совершенно такая фильм-передача. Он снимал в Монтрё, туда ездил, прямо вот в этих апартаментах, где Набоков
они сейчас сдаются,
жил.
Кстати они говоря. Сдаются, в этих апартаментах да. могут поселиться любые туристы, но, естественно, за очень большие деньги.
Да,
Монтрё
да,
тоже
и...
понимают, кто такой Набоков.
И что самое интересное, что там есть несколько фрагментов хроникальных с самим Набоковым, который, так сказать, в конце он, например, шутит по поводу своего творчества. Очень интересные кадры. Так что вот я рекомендую, сейчас это уже не показывают по телевизору, да, но вот эта передача мне показалась самой интересной, и мы ее тоже в неконкурсную программу включили. Таким образом, вспомним великого русского и американского писателя.
У Парфенова, кстати говоря, потрясающе. Я не знала про этот фильм, передачу, о котором вы сказали. Но
«Век Набокова» называется.
«Век Набокова». Я прямо сейчас запишу себе, обязательно посмотрю. Я обожаю его фильмы «Живой Пушкин» и «Птица Гоголь», который он снимал, соответственно, к 200-летию Пушкина. В 99-м году тоже он появился. И в 2009 году вышел фильм «Птица Гоголь», который посвящен 200-летию со дня рождения уже Николая Васильевича. И вот прям какой-то, знаете, очень важный жанр исследования биографии и показа через детали, предметы, быта.
Вы знаете, удивительно не скучно. Вот смотришь, я посмотрел до того, как увидел этот фильм Парфенова, я посмотрел, ну, наверное, фильмов 5 наших отечественных разных лет о Набокове. Ну, невероятно скучно. Ну, есть, так сказать, какая-то информация передается. Но ведь очень важно еще, чтобы было интересно смотреть, чтобы ты не смотрел на часы, да? И вот удивительно, не скучно сделано.
Я бы сказала,
у него,
что
в общем-то, обычно не скучные совершенно фильмы.
Захватывающий
да.
сериал.
Можем
про
сразу сказать, что это 12 ноября, вторник, в 16 часов будет показан этот фильм. И мы не сказали, когда ваш фильм будет продемонстрирован.
8 да. ноября в 19:30.
8 ноября в 19:30.
Это фильм Алексея Бурыкина, да. Юрий Кублановский, «Родина рядом».
Да. А сам Юрий Михайлович Кублановский не придет на показ?
Ну, вот мы надеемся, что придет все-таки, конечно.
Хотелось бы. Потому да. что ведь тогда будет возможность у зрителей с ним тоже пообщаться.
Да, ну у нас вообще приходят герои, как правило, герои, создатели фильмов, общаются со зрителем, отвечают на вопросы. Вот. Ну, немножко, конечно, это в экспресс-формате происходит, потому что, ну, представьте себе, там 8 мероприятий за день проходят.
В одном да? зале.
В одном зале, да. Ну, у нас иногда в одном, иногда в двух. Теперь у нас есть 3 зала в Доме русского зарубежья.
Ну, что... у вас там сейчас вообще большие изменения.
Да, вот это надо, кстати, отдельно сказать, что в этом году у нас произошло большое событие. У нас открылся первый в стране, первый в мире государственный музей русского зарубежья. Он находится в новом корпусе Дома русского зарубежья. На 2 этажах экспозиция разместилась. И там о русском зарубежье можно узнать очень много всего интересного.
Мы с Еленой даже... Дорман об этом говорили здесь.
Вот, вот, вот. Ну, видите, как уже, значит, на радио «Вера» уже, значит, знают про музей. Приходите, приходите
да,
к нам.
Да, это важно.
И сейчас, в этом году, впервые мы вот будем на открытии, естественно, раздавать каталог фестиваля. И в каждый каталог мы решили вкладывать билет для посещения музея, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», режиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь». Алексей Бурыкин, режиссер театра, кино, автор фильма о Юрии Кублановском, который участвует в конкурсной программе фестиваля. Мы говорим сегодня о 13-м международном кинофестивале «Русское зарубежье». Уже совсем скоро, на днях, 7 ноября, это четверг, в 5 часов вечера он откроется в Доме русского зарубежья.
В 7. Правда. В 7.
А, в 7 у вас, да. значит... А, торжественная церемония, в 5 пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Да, но это все равно по пригласительным билетам. А начиная с 8 ноября и до 14, все желающие могут прийти и посмотреть замечательную программу фильмов, ретроспективу фильмов, которые показывают совершенно разные аспекты жизни наших с вами соотечественников за рубежом, людей, которые уехали туда в разное время. Это и первая волна эмиграции послереволюционная, это и люди, которые в течение всего нашего неспокойного 20 века уезжали. Вот можно познакомиться еще и с живущими ныне некоторыми героями этих фильмов.
А вот об этом музее, Сергей, вы сказали... По сути, действительно, это первый такой масштабный эксперимент или опыт, связанный с экспонированием выставлением для посещения жизни, каких-то предметов, связанных с жизнью нашей эмиграции. А что там вообще можно показать? Вот этот вопрос, который возникает, да, если мы туда приходим, то мы видим что? Сундуки, чемоданы,
сундуки тоже,
письма.
И чемоданы тоже, и письма тоже, и фотографии, и медиа-контент очень большой. Вы знаете, например, вот в течение всего прошлого года мне... или пришлось, или довелось, я уж не знаю, как сказать, потому что я, конечно, очень от этого устал, потому что много переездов, много съемок. Я снимал для раздела музея, который называется «Экскурсии по городам русского зарубежья», я снимал в Париже, в Белграде и в Праге места, связанные с русской эмиграцией, знаковые места. А ведь в каждом из этих городов, ну, потом мы будем развивать... этот раздел. Мы еще не были, так сказать, в Харбине, там и в Нью-Йорке, для того, чтобы там снимать русские места. Это бесконечно, как вы понимаете. Так вот, даже этих трех городов, чтобы снять русские места в этих трех городах, для этого потребовался почти год. Вы можете прийти, сесть на стульчик, одеть наушники, нажать, например, кнопочку «Париж», да, и в Париже для вас специалисты проведут 10 экскурсий по разным местам. Например, дом, где жил Куприн, или, допустим, кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, ну и так далее, и так далее. Дом, где жил Бунин, где жили Мережковские, и ходили друг к другу в гости, конечно. Вот. Также в Белграде, также в Праге. Также мы планируем это сделать, вот, Шанхай, Харбин, Берлин.
Да Берлин разбомблен весь.
Нью-Йорк. Нет, ну в Берлине сохранилось кое-что. Да.
И вот. Все это можно будет послушать, увидеть.
Это можно будет именно послушать или увидеть. Или у нас есть раздел, который называется «Память». 17 мониторов. Вы можете подойти к любому, выбрать героя. Это наши, так сказать, выдающиеся, известные и не очень известные эмигранты, но с очень интересными судьбами, где каждый из них ну, вот в формате 5-6-7 минут рассказывает кратко свою биографию или какой-то фрагмент своей биографии.
Но это на целый день история. Если уж туда
да
прийти,
что вы,
то
вы,
там...
Что вы. Вот даже просто экскурсия, если не останавливаться и не слушать, вот просто взять экскурсию с экскурсоводом, то даже если просто экскурсовод, у нас экскурсия рассчитана на 2 часа. Это без того, что вы там, например, садитесь отдельно и слушаете экскурсию там, по русскому Парижу,
вот, или я про
Белграду.
Это.
Просто экскурсовод водит 2 часа, и то он не успевает всего рассказать.
Нижняя Радищевская улица, дом 2, это прямо за метро Таганское. Из Таганской кольцевой, если выйти, то буквально минута, две, и вы на месте.
Да, но это, конечно, большая работа, в общем, которой мы прямо вот, вы знаете, вот выдохнули, да, ну, прямо можем сказать, что достижение наше.
Алексей, а можно вам вопрос? Я обратила внимание, вы не очень любите рассказывать какие-то подробности сценарные своих работ, своих картин, вы говорите, приходите, посмотрите, это логично, но все-таки вот в каждом фильме, не только художественном, но и документальном, есть своя драматургия, и есть наверняка момент кульминационный. Вот в фильме о Юрии Кублановском я прошу вас просто поделиться вашим личным впечатлением, опытом. В фильме о Юрии Кублановском что вам показалось такой кульминацией? Что стало или является кульминацией его жизни?
Нет, кульминация в фильме не может являться, она делается всем строем фильма. И я вам, конечно, не расскажу. Лучше приходите и смотрите. Но я хочу сказать, что у меня был один план фильма, вот совершенно, да, который менялся на протяжении лет, поскольку заявка менялась, я ее дописывал, переписывал и так далее, да, с каждым годом, условно говоря. И был некий план фильма, с которым я пришел к Юрию Михайловичу, а он мне подарил книжку свою последнюю. В которую вошли все стихи, написанные в 21 веке. И вот когда я ее прочитал, весь мой план полетел просто. Я понял, что, что надо все переделывать, все переделывать. И мы тогда решили вот сделать такой фильм, поездку такую по всем его любимым местам. Чтобы он повспоминал в этих местах то, что ему дорого и близко. И вот Это, собственно, как жанр, это роуд-муви, так называемое, да, то есть поездка просто по дорогам. И вот это стало ключевым, это стало просто ключом фильма, да, а кульминация, ну, вы увидите, правда, потому что я, ну, что я вам буду говорить, а вот этот эпизод у меня кульминация, ну, и дальше что, ну...
Никто... Ну, хорошо, ладно. Да. В любом случае, то, что вы сейчас сказали, свидетельствует...
Я могу, знаете, что сказать про финал? Вот про финал я могу сказать. Это первый, кстати, город, в который мы приехали, это был Калязин. И стоит эта колокольня, Юрий Михайлович на нее смотрит, да. И вот это, вот я сделал это финалом. Я сразу понял, что это финал. Потому что это символ, который, он и прекрасный, и страшный. Да? Незатопленная Русь, еще не затоплена, еще она торчит, еще, так сказать, есть. Да? И с другой стороны, уже не видно собора, который только колокольня. То есть вот это вот, да, вот об этом могу сказать.
Перекликается, потому что все это русская Атлантида, Калязин, Рыбинск,
конечно,
Малога.
Конечно, Малогу мы там снимали.
Тут да. Надо пояснить, конечно, речь идет о затопленных городах и деревнях, которые для, как это правильно
тысячи
сказать?
Сотни деревень, несколько городов ушли под воду. Это общее название, и такое уже прижившееся после фильма «Русская Атлантида», «Затопленная Русь».
Да, это вообще была цивилизация Малогская, страшная. Отдельная Малогская цивилизация.
Малогский край, там как-то он назывался, Малогский регион.
Юрий Михайлович был, слава богу, причастен к публикации замечательных воспоминаний одного малогжанина, когда он работал, Юрий Михайлович, еще в «Новом мире», и Залыгин дал этим воспоминаниям замечательное название «Записки». Пойменного жителя.
Но сам Юрий Михайлович не застал Малоги. Он родился в 1947 году, когда чаша Рыбинского водохранилища как раз заполнялась. Да. Это страшная картина. Я видел ее в фильме, как раз, по-моему, «Русская Атлантида» он назывался, где существует малогское землячество. Уже, наверное, сейчас людей там немного осталось, потому что выселяли их в конце 30-х годов. Затопление началось в 40-е. И они каждый год, вот кто остался еще из жителей, в основном они там были совсем маленькими, приезжают на лодках, на катерах на то место, где был город, и спускают на воду венки. А какой-то год был засушливый несколько лет назад, когда Рыбинское водохранилище и так не сильно глубокое, обмелело настолько, что часть Малоги вышла на поверхность. И вот, опять же, кадры где-то были уже, по-моему, на Ютубе я смотрел. Малогжане ходили по тем местам, где были когда-то улицы, дома. Там торчат везде какие-то следы города, а города уже 70-80 лет нет.
Ужасная.
Вообще, конечно, слезы наворачиваются на глаза, и хочется понять, каким образом обосновывалась необходимость создания вот такого Рыбинского водохранилища такой дорогой ценой. И что, вот неужели это действительно из 21 века, это не вполне понятно. Неужели тщеславие от того, что зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, пересиливало вот все те, ну, не знаю, грандиознейшие пласты смысла, которые ушли на дно вместе с этим местом.
Да.
Ну, да, ну, мне лично трудно об этом рассуждать, я не экономист, вот, но то, что можно, наверное, было сделать это не так...
Не такой ценой.
Не такой ценой, да, не таким больным для людей, да, не такой болью для людей. Ведь вот что произошло, то же самое ведь в Сибири происходит, о чем Распутин писал.
Да.
Там и та, это по всей стране происходило. Это же не только Рыбинск и Малога. Вот. Ну, вот это вот все относится к страшной истории 20 века, вот о которой, знаете, наш фестиваль, это не то, что я сейчас вот там специально возвращаюсь к вопросу о фестивале, а просто я даже как-то несколько раз говорил на открытии, что мы не на праздник собрались, у нас на нашем фестивале нету красных дорожек, там, фейерверков, шаропадов там и так далее. Вот, у нас, в общем, такой фестиваль-то не очень в этом смысле веселый, да, у нас фестиваль... Я все время говорю, мы тематический просветительский фестиваль. Вот по этой причине мы, кстати, показываем не только новые фильмы. Конечно, нам хочется найти новые фильмы о русском зарубежье. Игровые, например, фильмы, да, которых о русском зарубежье мало снимается. Да. У нас большая документальная программа и небольшая игровая программа всегда. Но, кстати, между прочим, я хочу сказать, что в этом году мы показываем в конкурсной программе игровых фильмов фильм «Рудольф Нуреев Рудик», о детстве Рудольфа Нуриева, который был сделан 5 лет назад в Татарстане, и как-то он вот мимо нас прошел. Угу. Да, вот он прошел, вот мы его обнаружили в этом году или в прошлом. В прошлом году уже даже после фестиваля, по-моему, мы как-то вышли на создателя этого фильма, и в этом году показываем в конкурсе. То есть у нас нет такого, только свежие картины, только премьеры, да, как на многих фестивалях, потому что мы занимаемся просветительской работой. Вот, если чего-то не знают, зачем оглядываться на то, новый это фильм или старый.
А да? Где эти фильмы можно будет посмотреть после фестиваля? Это вечный вопрос к любому кинофестивалю. Там интересная программа, но кто-то не успел, кто-то не смог, а кто-то только через много лет увидел, что когда-то он в программе был показан.
4/5 наших слушателей, они вообще живут в разных городах России, да, и совершенно не в Москве.
Вы знаете, что я хочу сказать? Что как показывает опыт вот этих людей, которые не успели, но очень хотели бы что-то посмотреть, их не так много. Вот. Их, ну, я не знаю, там, ну, несколько десятков, это самое большое, действительно интересующихся людей. Поэтому все эти фильмы, которые, там, сказать, по названию заинтересовали людей, их можно, мы, киностудия «Русский путь», может и создать, организаторы фестиваля «Русское зарубежье», можем поспособствовать тому, чтобы люди, интересующиеся, действительно увидели эти фильмы, посмотрели, вот если, например... договориться с авторами о правах в частном mm-hmm. порядке, там, специальный показ организовать. Я извиняюсь, перебью еще, что ведь у нас 14 лет, вот в следующем году будет 15 лет, работает киноклуб «Русский путь». Это такой своеобразный, что ли, фестиваль, потому что в конце года мы, который работает весь год, и в конце года мы вручаем наш главный приз, приз зрительских симпатий киноклуба «Русский путь», бронзовую свечу, такой символ творческого горения, как мы придумали вот эту бронзовую свечу, большой приз. И вот в киноклубе мы, кстати, показываем разные фильмы, не только на тему русского зарубежья. Вот 14 лет мы работаем, и вот, например, в киноклубе «Русский путь» можно организовать специальные показы, да, для тех, кто что-то пропустил и не успел посмотреть в рамках именно МКФ «Русское зарубежье».
А если не в Москве, а в других городах?
Можно ссылку отправить, согласование автора. Мы по авторским правам тоже, так сказать, все время договариваемся, естественно.
То есть можно просто вам написать или позвонить,
конечно,
найти контакты,
конечно,
на сайте.
Киностудия «Русский путь» очень просто найти. Прямо в интернете набираешь «Киностудия «Русский путь». Наши контакты, сайт, адрес электронной почты и...
Ну
прекрасно.
Что ж, да, спасибо вам большое за то, что пришли. Хорошая традиция у нас уже...
Да,
5
спасибо
лет,
вам.
Мы считали. А каждый год перед встречаться здесь у нас в студии, перед открытием фестиваля, говорить о кино, это очень хорошо, здорово. Сергей Зайцев, президент фестиваля «Русское зарубежье», режиссер, сценарист, продюсер, директор киностудии «Русский путь». Алексей Бурыкин, режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, автор фильма о Юрии Кублановском, который участвует в конкурсной программе фестиваля «Русское зарубежье». 13-й раз фестиваль откроется 7 ноября, и неделю до 14 числа будет проходить в Доме русского зарубежья. Это Нижняя Радищевская улица, дом 2. Все верно, дом 2 у метро Таганская. Спасибо вам большое, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Счастливо.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».